Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов пять минут, у микрофона Владимир Карпов, ну и в эфире программа «Своя правда». Начнем вот с чего. Есть такое расхожее выражение, которое приписывают Уинстону Черчиллю, что Сталин принял Россию с сахой и оставил с атомной бомбой. Так вот, о наследии Иосифа Сталина сегодня в рамках «Своей правды» и поспорим. 65 лет назад умер Иосиф Сталин, на переменах в стране после смерти вождя. Как раз поспорит Давид Фельдман, доктор исторических наук, профессор факультета журналистики РГГУ. Здравствуйте, Давид Маркович.
Добрый день, Владимир Ильич.
И Денис Зоммер, политик. Здравствуйте, Денис Валерьевич.
Добрый вечер.
Начнем с заявления позиции. Первому предоставим слово Денису Зоммеру, секретарю ЦК Объединенной Коммунистической Партии. Денис Валерьевич, пожалуйста.
Ну, конечно, вы правы. Это достаточно апокрифическая фраза, стала та, с которой вы начали сегодняшний эфир. Но с ней нельзя не согласиться. Действительно, Сталин принял страну с сахой. Он стал фактическим продолжателем дела Ленина. Он сумел сделать так, что мы подошли с полным промышленным потенциалом и готовностью к Отечественной войне, к Второй мировой войне, и фактически дал начало и старт дальнейшему космическому проекту, оставив действительно страну с ядерной бомбой.
Это Денис Зоммер, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии. Сейчас слово Давиду Фельдману, доктору исторических наук, профессору факультета журналистики РГГУ. Давид Маркович, пожалуйста.
Ну, не надо так уж сразу сводить к нулю роль всего населения Российской империи для начала и Советского Союза позже. Все-таки люди тоже что-то делали. А то ведь так можно сказать, что кто-либо из императоров принял Россию с конской упряжкой и оставил с железной дорогой. Прогресс идет своим чередом. Это первое, да? Второе. Что значит, мы подошли ко Второй мировой войне с полным промышленным потенциалом? Мы подошли с уничтоженным командным составом, практически ограбленным крестьянством, благодаря чему в первые же месяцы войны получилось так, что у нас неслыханное количество изменников Родины. Ни одна страна ничего подобного не знала. А это были люди, которые не хотели воевать за Сталина, а хотели многие воевать с ним. Так что Сталин действительно оказался интересен большинству этого населения. Это так. Но отсюда не следует, что всеми своими победами советский народ обязан исключительно Сталину.
Это Давид Фельдман, доктор исторических наук, профессор факультета журналистики РГГУ. Прежде чем мы перейдем к дискуссии по сути, мне в общих чертах хотелось бы прояснить. Вот обращаюсь к Денису Зоммеру. Денис Валерьевич, как полагаете, вообще дискуссии, которые ведутся вокруг имени Сталина, вокруг деяний Иосифа Сталина, они имеют смысл какой-то или нет?
Ну, безусловно, это имеет смысл. И на самом деле, давайте посмотрим на сегодняшний день, насколько как бы и слева, и справа, и с центра постоянно поднимается в том или ином ключе сталинская тематика. Мы понимаем прекрасно, что для власти очень приятно при возрастающем, опять же, интересе к левому потенциалу, к великим свершениям прошлого, имеется в виду, к великой победе и прочее, соответственно, как бы образ такого действительно некого человека, который воплотил в себе не то что какую-нибудь очередную многовековую мечту кого бы то ни было, там, русского народа или какого-то другого, но просто такой вот реальной железной руки. Со стороны либералов это символ того, против чего они идут. Они поэтому постоянно стараются его вспоминать, постоянно пытаются что бы то ни было, во что бы то ни было не допустить снова, как бы и вплоть до того, что пытаться создавать какие-то, ну, достаточно глупые формулировки. Давайте проведем очередной Нюрнбергский процесс уже только на этот раз над коммунизмом и прочее. Вот. Ну, а нам, левым, нам, собственно говоря, коммунистам, остается здесь самое главное, то наследие, которое действительно оставил Сталин. И оно, как правильно заметил мой уважаемый оппонент, действительно связано напрямую с тем народом, которым он руководил, который на самом деле чтил своего по-настоящему как бы мудрого вождя, который был специалистом совершенно в разных ипостасях. Он был прекрасный гуманитарий и технарь одновременно. То есть наверняка кто-нибудь из наших уважаемых слушателей слышал его стихи в юности, когда он воспевал, собственно говоря, любовь к свободе, любовь к патриотизму, любовь к силе духа.
Я вот прочее. Про что, Денис Валерьевич. Вы вкратце описали собственный взгляд на те позиции, которые занимают представители разных лагерей по отношению к Иосифу Сталину. При этом я-то спрашивал, а смысл вот этих дискуссий, которые постоянно муссируются, в том числе и в нашем эфире, он есть или нет?
Смысл, конечно, есть.
Каждый же при своем остается.
Безусловно, многие останутся при собственном мнении. Я это и пытался, может быть, достаточно сумбурно описать. Вот. Но при всем при этом мы просто обязаны сделать анализ сталинского наследия как положительных его черт, так и отрицательных, которые, чего? Безусловно, есть. Для будущего. Потому что страна, которая не помнит своего прошлого, оно не имеет права на будущего.
Это Денис Зомер, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии. Тот же самый вопрос Давиду Фельдману. Давид Маркович, дискуссия вообще имеет смысл? Ваше мнение?
Дискуссия очень сумбурная. Начну со смешного. С Нюрнбергского процесса. Это идея провальная. Потому что на Нюрнбергском процессе судили и осуждали нацистскую идеологию. Идеологию расового превосходства, идеологию государства, построенного на принципе расового превосходства и ликвидации всех, кто с этим не согласен, порабощением остальных. Советская идеология была принципиально иной. Это была идеология справедливости, равенства. Поэтому осудить советскую идеологию ни на каком Нюрнбергском процессе не удастся. Другое дело – советская практика. И смысл споров о сталинизме – это смысл простой. Случайно ли так получилось, что идеология свободы, справедливости, равенства привела к неслыханной диктатуре, насилию, ну и так далее, да? Или это такое вот отклонение, вот такая флюктуация, которая могла бы и не произойти. Спорят давно. Начинал Хрущев, объяснил, что это такая флюктуация. Вот отклонились от ленинского пути. Но я согласен с Денисом Валерьевичем. Сталин – ученик Ленина. И Советский Союз, советское государство шло тем путем, который указал Ленин. А дальше все как положено. Тоталитарное государство, подчиненное всеобъемлющей идее, не может существовать в другом режиме. Это обязательно диктатура. Личность диктатора выбирается сообразно его личным качествам и запросам населения. Сталин им соответствовал. Крестьянство – самая непокорная часть населения и независимая, потому что крестьянин смотрит, как трава растет, как солнце светит. И если крестьянин скажет, я вам не дам еды, возле земли прокормлюсь, а вы хоть сдохнете, так и будет. Потому большевики вынуждены были объявить новую экономическую политику и разрешить крестьянству развиваться, иначе голод. А когда развились, устранили фактор крестьянства. Это так называемая коллективизация. Тоталитарное государство, диктатура, не может существовать без смены элит. Диктатор вынужден менять элиты. Ленин их менял, Сталин их менял. Хрущев не менял так часто, как требовалось. Не усидел, да? То есть смена элит подразумевает тотальное уничтожение всех, кто мог бы сговориться.
То есть Советский Союз был обречен. Вот со времен еще Ленина получается так.
Что значит обречен?
Обречен на диктатуру, по вашим суждениям.
Если большевики сумели убедить население, что идут путем добра и в перспективе добро, равенство, справедливость, они выиграли и держались до тех пор, пока действительность не доказала, не сбудется.
Это Давид Фельдман. Денис Валерьевич, можете возразить?
Да, конечно. Ну, на мой взгляд, как бы, во-первых, все-таки не население, а народ. Ну, я понимаю, что это статистическая такая словесица, словословица, но мне слово «народ» нравится больше. И, ко всему прочему, ну, не соглашусь принципиально, потому как все-таки сама личность Сталина, само время, оно, еще раз подчеркну, с чего начинал, собственно говоря, да, неразрывно связано друг с другом. И тут не то, чтобы совсем можно сказать, что времена такие, и, соответственно, как бы люди приходят такие к власти, но общество готовилось к грандиозному прорыву. То, что говорилось, опять же, здесь про процедуры, связанные там с крестьянством, на мой взгляд, это тоже все отнюдь не бесспорно, потому что без коллективизации не было бы никогда индустриального подъема. Мы к войне бы пришли, ну, с чем? С той же самой, как бы, тяпкой, с какими-то примитивными орудиями, даже не оружием, а именно орудиями труда, что было бы совершенно недопустимо. И, ко всему прочему, хочу отметить, что, ну, допустим, да, то есть смена элит и прочее, то есть, как бы, опять же, мой оппонент, он говорит, с одной стороны, очень сложно, сложено, и это правильно, вот, но, как мне кажется, все-таки в данном случае мы к войне были готовы, и командирского состава было вполне достаточно. Одно то говорит в пользу правильности политики Сталина в годы Отечественной войны и подготовки к ней, то, что эта война длилась 1418 дней и ночей, а война на Донбассе длится уже 1426, или что-то в этом роде можно посчитать.
Это Денис Зомер, Давид Маркович.
Меня всегда развлекают ссылки на войну как оправдание так называемой коллективизации. Я говорю «так называемой», потому что сталинская пропаганда тем и сильна была, что присваивала именование. А реально речь шла о том, что крестьянин уже не будет выбирать, сколько десятин земли он будет запахивать. Вот в период гражданской войны хлеб просто отбирали. Это называлось продразверстка. Количество продовольствия разверстывалось по губерниям, уездам, да, вот то, что нужно. Крестьяне стали засеять меньше. Ну, потому что какой смысл сеять больше, если все равно отберут? Что такое коллективизация? Это лишение крестьянства самой возможности выбирать, что им делать. Так, чтобы сеять больше-меньше они уже не могли. Сколько скажут, столько и посеют. Для этого самых энергичных, тех, кто побогаче, пришлось ограбить, имущество их раздать остальным, круговая порука так называемая, да? Вот так называемая коллективизация. Она не то, чтобы совсем противоречила традиции, да? Но к этому вернемся. Теперь про подготовку к войну. Так, чтобы было ясно. Это с кем же собирался воевать Советский Союз в 28-м году? С какой такой нацистской Германией? Гитлер придет к власти через 5 лет. В 28-м, 29-м году и в 30-м Советский Союз и Германия – партнеры, немецкие танкисты, немецкие летчики обучаются в советских военных учебных заведениях. Германия не имеет права их обучать, да? Это с кем же собирались воевать тогда, когда от Голодомора вымерли миллионы крестьян? Это что, такая цена победы? Без этого не обошлось бы?
Это Давид Фельдман, Денис Зомер.
Ну, при всем уважении, ну, в данном случае не хочу даже комментировать очередной, скажем так, вброс про Голодомор. Это весьма спорная тематика.
Так голод-то был или нет?
Ну, безусловно, были случаи голода, но надо подробно разбирать, соответственно, чем они были в данном случае
Не отвечает за это человек, который руководит страной, или не отвечает?
Ну, конечно, отвечает. И все за это, кто положен, отвечают.
Голос был человек, который у руля
безусловно отвечал. Ну, более всего меня вот потрясает. Как бы мы находились, наверное, в очень дружеском мире. Нас окружали исключительно друзья. Именно по этой причине Советский Союз на тот момент, вот, честно говоря, точную цифру не назову, ну, в общем, большая часть мира особенно не признавала как государство. Вот, там это признание массово началось несколько позже, чем говорит мой уважаемый оппонент. И в данном случае, ну, всегда надо быть готовым к тому, чтобы защитить себя. Безусловно, поэтому и коллективизация, и индустриализация, которая была бы невозможна, я об этом глубоко убежден, без того, чтобы делать не, как говорит оппонент, отбор у кого-то чего-то, а без того, чтобы делать крупные аграрные холдинги, да, то есть, как вот нынешним языком можно выразиться, то есть, советские хозяйства, колхозы, что, собственно говоря, и позволило накормить как город, так, собственно, и обеспечить возможность промышленных рабочих, да, то есть питаться и производить нужный для страны труд и нужную для страны продукцию. Вот, на мой взгляд, самые важные достижения того периода. А если брать, допустим, перспективу, да, то есть тот потенциал, с которым страна осталась при Сталине, но на самом деле на нем отчасти даже мы сейчас существуем. То есть не так давно было известное послание стране и миру. Вот, мы его сегодня в этой студии, понятное дело, не обсуждаем, но многое из того настоящего, что там обсуждалось, это было заложено именно при Иосифе Виссарионовиче Сталине. И речь идет именно о промышленном потенциале.
Денис Зомер, Давид Фельдман.
Так, ну, мой уважаемый оппонент заявил, что он не будет комментировать сведения о Голодоморе. Что здесь можно сказать? Конечно, не будет, потому что это уже давно опубликовано. И давно уже известно, как вымирали деревни, и стояли кордоны у городов, и туда не пускали голодающих крестьян. Можно ссылаться на многочисленные исследования, кстати, документированные, но дело даже не в этом. Вот такая цена победы. Обязательно надо было выморить несколько миллионов мужиков. Да, напоминаю, именно после коллективизации в стране были вновь введены продовольственные карточки, распределители, то есть получили возможность, наконец-то, как сказал мой уважаемый оппонент, питать народ. Ну, что с этим спорить, да? Коллективизация, так называемая, это способ подчинить крестьянство. Крестьяне стали...
Секундочку, счет-то на табло, подчинили. Накормили.
Нет, стоп, подчинили, накормили. Цена вопроса. Миллионы крестьян.
Хотели этого, сознательно к этому шли?
Кто?
Ну, те власти, которые вы сейчас...
Во-первых, начну с того, что
власть... в злонамеренности обвиняете.
Нет, да. Власть не собиралась выморить голодом миллионы крестьян. Ну, просто вот такая цена вопроса. Крестьянство подчинили. Крестьянство это стоило сколько-то миллионов жизней. С точки зрения советского административного состава, ну, нормальная цена, почему нет?
Статистика?
Статистика, вот они эту цену заплатили. Напоминаю, коллективизация сплошная завершилась к 30-му году. Гитлер придет к власти еще 3 года спустя. У Германии мощнейший промышленный потенциал. Кстати, в Соединенных Штатах Америки тоже. Ничего себе так у Британии. И почему-то там все обошлись без коллективизации. Ну, как-то так вышло, что не понадобилось насильно загонять, лишать права передвижения. Я напоминаю, у крестьян не было паспортов. Они не имели права уйти из колхоза. Крепостничество.
Это Давид Фельдман, Денис Зомер.
Ну, очень интересно ссылаться всегда на Запад в таких ситуациях, да, то есть, ну, когда мы обсуждаем тему Сталина, большевизма, 30-х, 20-х годов, ну, тогда уж давайте идти до конца, вспоминать, где появились первые, собственно говоря, лагеря, имеется в виду те самые... которые значительно позже появились у Гитлера, да, то есть и кто там содержался, что это были прежде всего американские...
Англобургскую войну сейчас вспомнил?
Да нет, я имею в виду американские рабочие, то есть законы, которые позволяли, собственно говоря, к людям относиться как к скоту, в буквальном смысле расстреливать их в том случае, если...
Если можно примеры, и если можно даты и имена.
Ну что, даты и имена. Начало 20-го столетия, собственно говоря, даты и имена тут не столь важны, тем более я их сейчас не вспомню.
Даты, имена, даты, где, имена. В каких местах в Германии, во Франции,
есть
в Англии рабочих
фильм,
загоняли в лагеря.
Есть такой замечательный фильм «Маунтин». Может быть, вы его когда-либо смотрели.
Да, я не про кино,
да,
я про историю.
Да, и он снят на деньги одного из американских горнодобывающих профсоюзов, где рассказывается о том, что люди фактически существовали как скоты на том производстве, которое добрая демократическая страна им, собственно говоря, предоставила, что они были в долгу с момента того, как они на это производство поступали, что орудие труда они должны были натуральным образом оплатить спустя какое-то время после того, как там работали. И когда они начинали возникать по поводу их собственных прав, просто-напросто привозили новых работников, которые были еще более бесправны, чем предыдущие, потому что это была свежая миграция из Европы или других стран, а тех, кто, собственно говоря, сильно выступал против, их натурально расстреливали, других просто-напросто сажали в лагеря. И все это было замечательным образом именно в тот же самый период времени.
Коллеги,
это Денис Зомер, сейчас Давид Фельдман, да.
Да, Владимир Викторович, мне в данном случае нет ни с чем спорить.
Хорошо,
есть,
но позвольте.
Ссылка приводится на художественный фильм.
Это не художественный фильм, это
вот,
фильм, снятый
это
по реальным событиям.
Это не очень даже...
Да. Давайте документалистику, Великой депрессии, как
я
будто бы не было в Соединенных Штатах.
Я никогда не буду спорить с тем, что в Соединенных Штатах предприниматели вели жесточайшую борьбу с профсоюзом.
Эксплуатировали рабочих
не
класс.
Не то слово как. Просто напомню. В Советском Союзе с профсоюзами, как силой, отстаивающей интересы рабочих, было покончено в начале 20-х годов.
Так потому что власть была рабочих и крестьянская.
Да, власть была рабоче-крестьянская, с профсоюзами уже не считались. Ну, для справки. Совсем недавно это уже оформлено юридически. Если при советской власти увольнение сотрудника рабочего ли, инженерно-технического ли, да, подразумевало согласие профсоюза, сейчас уже можно без этого. Что можно сказать? И в советское время тоже согласие профсоюзной организации было номинальным. Я не буду говорить о том, что методы борьбы с рабочим движением не похожи. Похожи, но теперь о лагерях как таковых. Первые лагеря принудительного труда созданы именно в советском государстве по распоряжению Феликса Эдмундовича Дзержинского. Так и называлась эта институция — лагерь принудительного труда.
А, простите, чем отличается от каторги?
Сейчас объясню. Слово «каторга» тюркское, был термин «каторжная тюрьма», да, где заключенные не просто были лишены свободы, но их обязывали исполнять тяжелую физическую работу. Не везде так было.
Выглядит синонимично абсолютно.
Да, не всякая тюрьма была каторжной. Да? Лагерь принудительного труда был создан для того, чтобы использовать ту силу рабочую, которая скапливалась в результате многочисленных арестов. И, как говорил Дзержинский, для того, чтобы приучить население к дисциплине.
Это Давид Фельдман, Денис Зомер.
Ну, в данном случае, как бы мы все-таки не столько лагеря пришли сюда обсуждать, сколько пришли обсуждать личность человека, который
давайте
не
так,
стал 65 лет назад.
Чтобы уже так подытожить первую часть нашей дискуссии,
потому что
во второй части у нас будет уже аудитория солировать, в том смысле, что она будет направлять беседу. Просто попытаемся резюмировать. То есть, ваше суждение, Денис Валерьевич, если вкратце, действия Иосифа Виссарионовича были полностью оправданы, мнение Давида Марковича нет, обратно.
Я считаю, что, да, безусловно, действия любого руководителя можно до конца оценить, только побывав, скажем так, в тех конкретных ситуациях, в его собственной, если можно так выразиться, шкуре, да, то есть в обстановке, которая была вокруг. Вот. Этого я, ну, как бы на себя одеть, к сожалению, так же, как и все здесь присутствующие, не могу. Но я глубоко убежден, что та обстановка и та ситуация, которая была, она не давала никаких иных возможностей выбора для Сталина, и он поступал, и советское правительство поступало ровно так, как была у них обстановка.
Как требовали обстоятельства. Денис Зомер, Давид Фельдман.
Значит, во многом соглашусь. Во многом соглашусь, прежде всего в том, что у Сталина не было выбора. Дело в том, что сама структура тоталитарного государства, а таким оно стало уже в 18-й год, подразумевает диктатуру. Не было бы Сталина, был бы, условно говоря, Троцкий, или Каменев, неважно. Сама ситуация подразумевает, что диктатор должен быть сильным и жестоким. Ну, вопрос о жестокости, он праздный, потому что в большевистской элите ни жестоких не было.
Я напомню, с нами сегодня Денис Зомер, Давид Фельдман. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся. Продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17 часов 35 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Денис Зомер, секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии, Давид Фельдман, доктор исторических наук, профессор факультета журналистики РГГУ. Сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем как раз с телефонного звонка. Вам пригодятся наушники. Слушаем вас внимательно. Секунду, вы в эфире. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Стас, у меня вопрос Давиду Фельдману. Вот на ваш взгляд, была ли зачистка подельников Сталина в 1953-54 реальной? Ведь в перестройку привсплыло, что некоторые подельники Берии на самом деле получили новые документы в другие города. Их же в лицо никто не знал. Да и самого Берию вроде где-то за границей видели. И еще, не бросает ли это историческую тень на нынешние новости, вот когда говорят, кого-то где-то ликвидировали, а поди проверь, так ли это. Спасибо.
Давид Маркович. Ну, что говорить о подельниках Сталина? Подельниками Сталина были его преемники. Некоторых, объясни, объявили соучастниками преступлений. Например, того же Лаврентия Павловича Берия, да? Кого-то приговорили к расстрелу, кого-то признали невиновным. Кто на самом деле был расстрелян и был ли, я не могу спорить, не владею информацией, располагаю только официальными документами.
Это Давид Фельдман, Денис Зомер.
Ну, мне кажется, что вопрос сам по себе рождается из тех же самых замечательных сказок. Мы вернемся к кинематографу и, собственно говоря, к фильму, который гуляет по торрентам, а именно «Смерть Сталина». Вот это вот вопрос что-то напоминает оттуда, когда маршал Жуков возглавляет заговор, ходит с автоматами по некому государственному учреждению. То есть, ну, на мой взгляд, любая мистификация истории, любая мистификация прошлого, как бы, может быть, к ней не хотелось бы обратиться, ввиду того, что человек, он, в принципе, существо такое, что ему просто интересно, что была какая-нибудь тайна, какой-то был подтекст. На мой взгляд, все значительно проще, и все действительно так, отчасти так, как это диктует даже современная историография. Но с чем, допустим, ни в коем случае никогда не соглашусь, это с тем, что Лаврентий Павлович Берия был британский шпион. Ну уж настолько это звучит смешно.
Так это не наследие Иосифа Виссарионовича, подобное обвинение?
Я думаю, что это просто попытка разделить наследие Сталина. Разделить наследие, но не в том смысле, что это подобное обвинение, а в том смысле, что не было... Меж товарищей не возникло согласия, и товарищи решили друг с другом разбираться.
118-й пишет, это уже СМС-сообщение. Добрый день. По мнению гостей, каким мог бы стать Советский Союз, если бы Сталин не скончался в 1953 году? К чему предпосылки были? Давайте начнем с Давида Фельдмана. Давид Маркович.
Ну, начну с грустного. Опять. 5 марта 1953 года Советская империя на вершине могущества. То есть, казалось бы, Сталин контролирует практически всю Восточную Европу. У него агенты влияния в Западной. Ну, дальше не буду говорить. Что реально? Кризис. Во-первых, конечно же, экономический. Обещанного изобилия в колхозах нет. Голод. Кризис политический. Весь мир против Советского Союза. Идет подготовка к Третьей мировой войне. Кризис идеологический, то есть обещанного равенства, добра, справедливости нет, по лагерям восстание. Страна буквально захлестнута серией истерических пропагандистских кампаний. Громят лженауку кибернетику, громят лженауку генетику. Сотнями, тысячами отправляются в тюрьмы и лагеря интеллектуалы, и не только они. Идет истерия. И, в общем-то, 13 января 1953 года появляется сообщение, на этот раз уже откровенное, нацистское, что группа врачей, евреев, руководствуясь этнической ненавистью, собиралась истребить советское руководство. Вот эта ситуация, которая ужаснула мир, то есть это после Холокоста. 4 апреля 1953 года, уже после сталинских похорон, было объявлено, что заговора не было, группа врачей-убийц не существовала, из подследственных пытками вышибали нужные показания. Страна выдохнула. К этому времени были уже депортированы крымские татары, ингуши, чеченцы, калмыки. Ну, перечислять долго, да? Те, кого потом объявят репрессированными народами. За ними должны были последовать евреи. Кто дальше, я не знаю, но украинцев вряд ли много. Но какие-нибудь еще кавказские народы непременно оказались бы виноватыми. Вот такая была ситуация. И нужно было что-то срочно делать, потому что вопрос о войне с Советским Союзом был актуален, несмотря на ядерную бомбу, которая уже обладала наша страна.
Иначе говоря, вы не рисуете радужных перспектив, а это вот глубокий кризис,
в котором пребывала страна. И вот из этого кризиса попытались вывести, но в итоге пришли к тому же, от чего ушли: диктатура, ликвидация ближайшего окружения, то, что делал Хрущев, ну, все повторялось.
Это Давид Фельдман, сейчас Денис Зомер.
Ну, честно сказать, сложно представить, как это дальше бы на самом деле продолжалось, потому как мы не имеем в данном случае исторического такого опыта, просто мы его не могли лицезреть, потому что история, связанная с руководителем страны Сталином, к сожалению, прекратилась 65 лет назад. Но я уверен, что в данном случае страна бы развивалась еще большими темпами. Напомню, что мы первые отказались от карточек. В Британии они на тот момент, да, чуть ли не до 60-х годов, если я не ошибаюсь, была карточная система. Вот. Тем не менее, как бы, что хочется сказать, что действительно продукты бы дешевели, как это было при Сталине, действительно страна бы богатела, но нельзя тоже так все черными тонами крыть, потому как сказать, что стало сильно плохо или хорошо, тоже нельзя, потому что развитие страны, оно было и дальше, тот фундамент, который сделал Сталин, он был прочный, и те действия, которые предпринимали уже товарищи по партии, они были достаточно верными. С некоторыми можно не согласиться, но в целом-то линия-то, она продолжилась правильная, грамотная.
Господин Фельдман интересуется рано, а что же сегодня столько цветов на могиле Иосифа Виссарионовича?
Объясню. Да вы и сами это знаете, я обращаюсь к своей слушательнице. Как говорится, шли годы, и в 1953 году стараниями хрущевской пропаганды Сталин был выставлен абсолютным исчадием ада, неизвестно откуда появившимся, хотя он плоть от плоти нашего народа, да? И как-то так получилось, что уже в брежневскую эпоху, на исходе 60-х, когда коррупция была уже вполне очевидным, и принципы равенства, справедливости по-прежнему недостижимым, Сталин оказался символом суровой справедливости, неотвратимого наказания взяточникам, предателям, ну и так далее. Сталин стал символом справедливости. Ну, так часто бывает. Так часто бывает.
Позвольте тоже
Давид
добавить.
Давид Фельдман, Денис Зомер.
На самом деле, как бы, цветы продолжают нести. Сейчас вот еще в 6 часов наша партийная организация будет возлагать вместе со своими союзниками к могиле Сталина. И там действительно сейчас огромная гора. Но тут вот в предыдущем высказывании звучало, скажем так, вот неприязнь к евреям. Ну, как же тогда отнестись к тому, что Сталин и Советский Союз фактически выступили вначале с тем, что создали автономную область Биробиджан в составе, как бы, да, РСФСР. А затем и фактически Сталин стал одним из основателей, основоположником нынешнего государства Израиль. Как с этим-то быть? Вот мы такие все антисемиты были при Сталине.
Да, так. Я понимаю, вопрос Давид Маркович. Давид
конечно. Да, ну, давайте вот это выясним. Кто те мы, которые были при Сталине? Начнем с того, что ни вас, ни меня при Сталине не было.
Нет, здесь я с вами даже и не спорю, конечно.
Да, это раз. Во-вторых, что касается антисемитской политики, ну, не только антисемитской, давайте не будем углубляться в тот самый еврейский вопрос. Давайте не будем разговаривать о кампании борьбы с космополитами, да? Ну, была такая шутка, да, чтобы не прослыть антисемитом, зови жида космополитом. Ну, надо ли об этом говорить? Надо ли говорить о процентных нормах, заново введенных в советских вузах? Ну, что касается государства Израиль, ну, планировалось создание такого государства после Холокоста, как форпост, да, вот на этой территории. Ну, не все получилось. Ну, не надо уж так преувеличивать роль великого человека. Сталин – великий человек. Не он один добивался создания этого государства. И давайте не будем уходить в дебри этнополемики. Давайте вспомним про балкарцев, ингушей, крымских татар. Ну, вот как-то так об этом не принято говорить, а ведь сотни тысяч этих людей погибли. И этому нет оправдания.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Сейчас плохо слышно было, давайте вас выслушаем. Секунду. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, вот вы говорите про Сталина, да, но вот Сталин, допустим, был руководителем России, ну, там, в 53-м году умер, получается, там, уже 70 лет назад, да. Ну, вот были руководители России, там, Николай 100 лет назад, там, Александр 200 лет назад, Петр 300 лет назад, там, ну, такие самые известные, я имею в виду, там, Иван Грозный, там, в 15 веке, Александр Невский в 12 веке. Вот, вот ко всем вот перечисленным, да, вот и Александру Невскому, там, Ивану Грозному.
Только Александр Невский в 13-м, да.
Не, мы относимся как исторически к древним персонажам. Вот к Сталину через сколько лет мы начнем относиться? Через 50 лет? Ну, как к такому же, как уж и древнему, просто историческому, как говорится, руководителю России.
Или уже начали. Давайте, Давид Маркович.
Это... На самом деле, закономерный вопрос. Для меня Сталин – это не прошлое, как для меня не прошлая гражданская война, в ней участвовал мой дед. Для меня не прошлая отечественная война, в ней участвовал мой отец. На уровне моего сына гражданская война – это уже история. Я думаю, что на уровне моих праправнуков Сталин будет объектом исторического и, возможно, внеэмоционального исследования.
Как Иван Грозный, что-то такое?
Ну, вот, вроде как, да. Хотя вы пообщаетесь с теми, кто занимается этим периодом, там все тоже эмоционально.
Это Давид Фельдман, Денис Зомер.
Я думаю, что Сталин уже сейчас стал определенным наследием в нашей стране, которое мы даже сегодня обсуждаем. Более того, как бы пристрастно, беспристрастно относиться к человеку, чье наследие остается достаточно живым, не только потому, как оно имеет относительно небольшой исторический эквивалент, то есть, ну, 65 лет, это с точки зрения истории ничтожная такая вот единица, то есть это даже не два столетия, там, не три столетия, не тысячелетия, вот. Но, тем не менее, Сталин же был еще и в определенной степени идеолог, он написал множество трудов, продолжающих марксизм, а марксизм является живой наукой, по этой причине, с этой точки зрения он изучаем и сейчас, и с этой точки зрения, мне кажется, он будет изучаем и значительно после, именно как такой философ.
А не сталкивались с тем, Денис Валерьевич, что сейчас вот те идеологии, те движения, те партии, которые борются за власть реально в различных странах, будь то Российская Федерация там, или европейские государства, то уже идеологическая платформа как таковая там, ну, практически отсутствует?
Ну, как сказать, если, допустим, в России мы фактически находимся сейчас в период такого некого постмодерна, то вся Латинская Америка, она на самом деле бурлит и спорит на не только исторические, но и вполне
себе философские темы. Но они же не спорят о том, кто круче, темы. Маркс или
конечно,
Троцкий?
Конечно, нет, по той причине, что они берут и одного, и второго на знамя, и, как ни странно, вот с
уже
одной все стороны...
Уже равно и Че Гевару, и Троцкого, и Маркса можно на знамя брать,
ну,
ничем не отличаются.
Да, то есть, берут на знамя и ведут борьбу за освобождение труда на своей земле.
Хорошо, я не знаю, Давид Маркович, будешь что-нибудь добавлять или нет?
Если угодно, добавлю.
Коротко.
Сейчас по-прежнему Сталин – символ справедливости и борьбы с несправедливостью. И пока он будет символом суровой справедливости, эмоции не стихнут.
А, то есть пока не будет достигнута справедливость, так что ли?
Нет. Никогда? Сталин – это символ сейчас, как и в конце 60-х, 70-х, 80-х, Сталин – это символ борьбы с коррумпированной властью. Он коррупцию выжигал буквально каленым железом. Поэтому он символ справедливости. А все остальное считается не столь значимым.
Почему по отношению к Сталину не использовать формулу Мао Цзэдуна на 70% великий, на 30% ужасный император, интересуется Брэнгвин. Денис Валевич.
Ну, мне кажется, таким образом мы в свое время и будем это оценивать. То есть на 70% великий, на 30% это то, что надо, соответственно, исправлять. Но, как мне кажется, вот уже даже сейчас, вот в сегодняшнем споре, мы к этому итогам-то и приходим.
Это Денис Зомер, Давид Фельдман.
Давайте отделять этическое от политической, хотя это и трудно. Сталин – великий руководитель Советского Союза. Он был гением. Он предложил народу многое из того, что народ хотел, а то, что народ не хотел, сумел объяснить так, что это казалось приемлемым. Я говорю о масштабе политического лидера. Что касается этики, здесь все ужасно.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, добрый. Олег. Значит, ну, к Зомеру у меня особые вопросы, а к Давиду Марковичу, понимаете, у вас же кругом подтасовки, значит, 30-е годы, индустриализация, из колхозов массово нужны были, значит, люди на стройке, надо сказать, на заводы, так? Вот смотрите, вот две сестры моего отца в 30-е годы переехали в Москву, женились, им завод дал жилье, значит, комнаты, а потом они перевезли отца, значит, ну, пацаненком, так? Потом он прошел, отец прошел войну, значит, в армии закончил вечернюю школу, и в 50-е годы он окончил институт, и потом стал, значит, ядерщиком, инженером-ядерщиком. Вы понимаете, это какая социальная лестница? А вы что несете, господин этот Фельдман?
Так, все, спасибо, принимайте.
Мне надо отвечать.
Давид Маркович, можете ответить.
Значит, пункт первый. Из колхозов можно было уйти только одним способом, по так называемой вербовке. Ну, у мужчин еще был лифт, это армия, потому что армия давала возможность не вернуться в родной колхоз, но человек оставался буквально без кола и двора, да? Что касается женщин, да, они могли тоже по вербовке приехать на завод. Это было и позже, называлось лимитчики. То есть те, кто живут в не очень хороших условиях, ну, так мягко говоря, получают меньше, чем москвичи, и так далее. Ну и что, сейчас все то же самое у нас и здесь, и не здесь.
Позвольте продолжить.
Денис Зомер.
Ну вот за одним только небольшим исключением. Если тогда вот так называемые, как вы говорите, вербовщики, а впоследствии...
Вербовка.
Вербовка, да, впоследствии и лимитчики приезжали сюда работать, то жилье вначале служебное, а затем и социальное им практически было гарантировано государством. Это большая очень разница. Сейчас я не уверен, что работник из Средней Азии, даже обладая здесь правом на труд, который он берет по, соответственно, сертификату на труд, имеет возможность здесь себе подобные вещи обеспечить, мягко говоря, не уверен.
Ну, тогда бы его вообще не приглашали сюда, и он бы здесь не оказался. Ну,
я думаю, что нужда, большая нужда двигает сейчас на все равно очень-очень большие расстояния, но тогда эти расстояния, как правильно заметил слушатель, позволяли еще и преодолеть не только нужду как таковую, да, то есть, но получить квартиру и преодолеть впоследствии социальную лестницу, вплоть до того, что...
Не, давайте так, четко сформулируем. Человек из глубинки во времена Иосифа Виссарионовича мог ради того, чтобы продвинуться по социальной лестнице, просто так взять, сорваться, приехать в Москву, тут же получить квартиру, тут же получить социальное обеспечение,
или не мог? Тут же, конечно, никто не получал, но в процессе обязательно получали. И это было гарантировано
государством. Он приехать просто так мог или нет?
Конечно, мог.
Значит так, для справки, как историк, колхознику в дохрущевские времена, чтобы приехать, требовалась специальная справка. из колхоза, что вот он поехал куда-то, да, поступить на завод, вот так просто, приехав из колхоза, он не мог. Для этого надо было завербоваться на месте, и причем на дальнюю стройку, а уж оттуда после вербовки более свободно. Давайте не будем фальсифицировать. То, о чем я говорю, отражено в законодательных актах. И система прописки выдумана, к сожалению, не мной. И о чем мы говорим? После того, как умер Сталин, Хрущев отменил одно из наиболее серьезных ограничений. Оно введено в конце 30-х. Это отмена права работника в одностороннем порядке расторгнуть трудовой договор. То есть, если человек попадал на завод, и его начальство не хотело увольнять, то, прекратив работу, он аксиоматически попадал под статью.
У меня одно небольшое уточнение просто вот сейчас, Давид Маркович. Когда вы присваиваете эмоциональную оценочную характеристику тому или иному деятелю, в данном контексте Иосифу Виссарионовичу Сталину, насколько это с точки зрения истории вообще применимо? Потому что, с одной стороны, вы называете его великим, а с другой стороны, пытаетесь давать оценку с точки зрения морали и нравственности, говорите, что это ужасно.
Так, пункт первый. Я признаю, что Сталин великий
это мы уже
государственный
слышали.
Лидер.
Да.
Я считаю, что, на мой взгляд, этическое оправдание его деятельности непродуктивно. Это мой взгляд.
Это Давид Фельдман. Денис Зомер, можете завершить. После этого мы запустим голосование. Я еще несколько звонков приму. Коротко, да, Денис Валерьевич?
Да, если совсем коротко, продолжу мысль о том, что действительно мы должны отбрасывать эмоциональное от фактического. И, на мой взгляд, так же, как и правильно заметил мой оппонент, Сталин – это грандиозная личность. Сегодня так совпало, что 65 лет не только кончине Сталина, но и 5 лет не стало во многом продолжателем его идей в Латинской Америке, а именно президента Венесуэлы Уго Чавеса. Сегодня вот так же, как ни странно, пятилетие этой даты, тоже скорбная дата. Вот. И мне кажется, это не случайно, что великие люди оставили этот мир 5 марта, в день весны, в день, когда, собственно говоря, новое солнце встает над миром. И я уверен, что это солнце, в том числе, когда-нибудь взойдет и над нашей страной своими лучами справедливости.
Запускаю голосование, и вам ближе позиция Дениса Зомера, секретаря ЦК Объединенной Коммунистической Партии. Тогда вы голосуете 134-21-35. Вам ближе позиция Давида Фельдмана, доктора исторических наук, профессора факультета журналистики РГГУ. Тогда вы голосуете 134-21-36. Еще раз. За Дениса Зомера 134-21-35. За Давида Фельдмана 134-21-36. Наше голосование началось. Префикс и в том, и в другом случае один и тот же. 8495. Ну, еще один звонок примем. 7373-94-8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Хочу, чтобы вы прокомментировали следующее утверждение. Победа в Великой Отечественной войне, достойные пенсии, зарплаты, равенство в социальной сфере, бесплатная медицина, одна из единственных, кстати, в мире, бесплатное образование, ни в одной стране мира такого нет, дачи, квартиры бесплатные, хрущевки возводятся за несколько месяцев, первый человек в космос полетел, достижения в обороне страны, самые лучшие новейшие вооружения, танки, ракеты, освоение космоса. Это что, придумал какой-то урод моральный, по вашему утверждению?
Спасибо. Давид Маркович, это вам.
Это ко мне?
Да, ну, наверняка.
Победа в Великой Отечественной войне. Победил народ. Ее победу не придумал Сталин. Это наши деды и отцы костьми легли. От границы и до Берлина. Это наша победа, а не Сталина.
А как же менеджмент, сказали бы, сейчас?
Менеджмент был иногда удачен, иногда не очень. Величие тоталитарного государства в том, что оно может бросить все ресурсы на решение одной проблемы. Но в этом же и беда.
Это Давид Фельдман. Денис Валерьевич, будем что-то добавлять?
Да, если позволите. Вот такие слова ему посвятил в свое время Вертинский, уже после победы в Великой Отечественной войне. «Чуть седой, как серебряный тополь, он стоит, принимает парад». В общем, и я думаю,
сколько
что это было в данном случае не случайно относительно Сталина и масштаба его личности.
Я сейчас буду уже останавливать голосование, подводить итог. Еще раз напомню, за Дениса Зомера 134, 21, 35, за Давида Фельдмана 134, 21, 36. Останавливаю, результат получается следующий. За Дениса Зомера, секретаря ЦК Объединенной Коммунистической Партии, проголосовало 69% наших слушателей. За оппозицию Давида Фельдмана, доктора исторических наук, профессора факультета журналистики РГГУ, проголосовал 31% наших слушателей. Это звонки нашей аудитории. Спасибо за участие в дискуссии и приходите еще.
Спасибо.